Лев Давыдович Троцкий. Сталин. Том 2. Сталин в революции. «20 октября происходит исключительно важное заседание ЦК, где разрешается вопрос о поведении или о штрейкбрехерстве Каменева и Зиновьева. Ленин предлагает исключить их из партии, Дзержинский предлагает потребовать от Каменева полного отстранения от политической деятельности, принимая во внимание, что Зиновьев без того скрывается и в партийной работе участия не принимает. Сталин считает, что предложение Ленина должно быть разрешено на пленуме и предлагает в данный момент не решать. Против членов ЦК, поддерживающих решительные меры против Каменева и Зиновьева, Сталин возражает, что Каменев и Зиновьев подчинятся решению ЦК, доказывает, что все наше положение противоречиво и считает, что исключение их из партии нецелесообразно. Нужно сохранять единство партии. Предлагает обязать этих двух товарищей подчиниться, но оставить их в ЦК. Принимаются решения принять отставку Каменева. За 5 голосов, против 3, в том числе и Сталин. Вменяется Каменеву и Зиновьеву в обязанность не выступать с заявлениями против решения ЦК. За 6, 2 воздерживаются, в том числе Сталин. После этих двух голосований, гласят протоколы, Сталин заявляет, что выходит из редакции, чтобы избежать полного кризиса. Центральный комитет не входит в обсуждение заявления Сталина в «Правде» и, не принимая его отставки, переходит к очередным делам. На заседании ЦК 21 октября 1917 года по предложению Дзержинского для укрепления работы исполнительного комитета Совета решено ввести в его состав для работы 10 видных большевиков, в том числе и Сталина. Решение это осталось на бумаге. Сталин не принимал в работах исполнительного комитета ни малейшего участия. После переворота по настоянию правого крыла большевиков Зиновьева, Каменева, Рыкова, Луначарского и других велись переговоры с меньшевиками и народниками о коалиционном социалистическом правительстве. В качестве одного из условий, низвергнутые восстанием партии, требовали себе большинства и сверх того устранения из правительства Ленина и Троцкого, как виновников октябрьской авантюры. Правые члены ЦК склонялись к принятию этого требования. Вопрос обсуждался в ЦК в заседании 1 ноября. Вот что гласит протокол. «Предложено исключить Ленина и Троцкого. Это предложение обезглавить нашу партию, и мы его не принимаем. Готовность правых идти на уступки, фактическую сдачу власти, ЦК заклеймил как боязнь советского большинства использовать свое большинство. Большевики не отказывались делить власть с другими партиями, но лишь на основе соотношения сил в Советах. Ленин заявил, что переговоры с мелкобуржуазными партиями имели смысл лишь как прикрытие военных действий. Председателем правительства до учредительного собрания должен быть Чернов или Авксентьев, а там большевики вообще сойдут со сцены. Каменев, ведущий переговоры, готов на все. Что ему Ленин, что Троцкий, что вся линия большевиков, что пролитая в октябре и безостановочно льющаяся и сейчас кровь. Но у Ленина твердая рука. И вокруг него крепкое ядро таких же, как он, решительных и непримиримых людей. Каменеву дают нахлобучку. Отзывают. Вместо него посылаются Свердлов и Сталин, которые выступают резко, непримиримо. Переговоры срываются. Тогда Каменев, Зиновьев, Рыков, Нагин, Милютин, Рязанов, Теодорович, Ларин, Юренев и другие, члены ЦК, наркомы, руководители важнейших учреждений заявляют о своем уходе. Большинство ЦК обращается к меньшинству с требованием безусловного подчинения дисциплины партии. Под ультиматумом подписываются 10 членов и кандидатов ЦК: Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Йоффе, Бубнов, Сокольников, Муралов. О происхождении документа интересен рассказ одного из членов ЦК, Бубнова, в том отношении, что позволяет правильно оценить значение порядка подписей. Ленин прежде всего показывает свой проект ультиматума Троцкому и, заручившись его подписью, вызывает остальных, начиная со Сталина. 29 ноября, 12 декабря, ЦК избрал, как гласит протокол, для разрешения неотложных вопросов бюро в составе 4 человек – Сталин, Ленин, Троцкий и Свердлов. Этой четверке предоставляется право решать все экстренные дела, но с обязательным привлечением к решению всех членов ЦК, находящихся в этот момент в Смольном. В этот период Зиновьев, Каменев и Рыков из-за острых разногласий вышли из состава ЦК. Этим объясняется состав четверки. Свердлов был, однако, поглощен секретариатом партии, выступал на собраниях, улаживал конфликты и редко бывал в Смольном. Четверка практически свелась к тройке. Бичуя политику большевиков после 1917 года, Иремашвили пишет: «Исполненный ненасытной местью триумвират начал в бесчеловечной жестокости истреблять все живое и мертвое» и так далее. Под триумвиратом Иремашвили понимает Ленина, Троцкого и Сталина. В сущности, это первый раз, где нам приходится встречать объединение трех названных лиц именем триумвирата. Можно сказать с уверенностью, что эта идея триумвирата возникла в уме Иремашвили лишь значительно позже, когда Сталин выдвинулся на первый план. Однако же крупицы истины, по крайней мере формальной, в словах Иремашвили есть. В связи с переговорами в Брест-Литовске несчетно цитируются слова Ленина: «Посоветуюсь со Сталиным и дам отчет». Дело в том, что такая тройка в некоторые моменты действительно существовала, хотя и не всегда с участием Сталина. Не надо, однако, представлять себе, что дело шло о триумвирате. ЦК собирался часто и разрешал все важные и особенно спорные вопросы. Тройка нужна была для неотложных практических решений в связи с ходом восстания в провинции, попытки Керенского войти в Петроград, продовольствием столицы и прочее. Тройка существовала, по крайней мере, номинально до переезда правительства в Москву. Важнейшие решения того периода достигались нередко соглашением Ленина со мной. Но на тот случай, если такое соглашение не было достигнуто, нужен был третий. Сталин был свободнее всех членов Политбюро от агитации, руководства советами и прочее. Вот почему до его отъезда в Царицын он выполнял обычно обязанности третьего. Во время отсутствия Сталина Ленин с той же скрупулезностью совещался с Кристинским, секретарем ЦК, и в архивах можно найти, несомненно, немало письменных ссылок на такие совещания. Когда я в начале мая прибыл в Петроград, я вряд ли помнил имя Сталина. В большевистской прессе я, вероятно, встречал это имя под статьями, которые вряд ли останавливали на себе мое внимание. Первые встречи были с Каменевым, Лениным, Зиновьевым. С ними велись переговоры о слиянии. Ни на заседаниях Совета или Центрального исполнительного комитета, ни на многочисленных митингах, занимавших значительную часть моего времени, я Сталина не встречал. То есть я сразу вошел в тесное общение с ним уже по работе в Центральном исполнительном комитете. Я потерял Сталина и из числа второстепенных членов Центрального комитета, таких как Бубнова, Милютина, Нагина и других. В первое политбюро вошли Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Кристинский. Кандидатами были Бухарин, Зиновьев, Калинин. В первое оргбюро вошли Сталин, Белобородов, Серебряков, Стасова и Кристинский. Считалось, что организационное бюро состоит из 5 членов Центрального комитета. Каждый из членов организационного бюро заведует соответствующим отделом работы. Организационное бюро собирается не реже 3 раз в неделю. Организационное бюро направляет всю организационную работу партии. Организационное бюро отчитывается перед пленумом ЦК каждые 2 недели.